второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы ведем с музыковедом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Вы знаете, процитирую известную песню, Саша, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, поэтому я за весь Бродвей не буду отвечать, но очень многие мои американские приятели крайне печалятся по вот какому поводу. Уход знаменитой певицы, знаменитого сопрано Рене Флеминг со сцены.
Рене Флеминг 58 лет, и она решила оставить сцену. Она давно готовилась к этому, и она решила оставить сцену в тот момент, когда она на вершине своей славы и своего мастерства. И она выбрала для этого очень специальную оперу. Причем это тоже давно было придумано. Это опера «Кавалер роз». Сюжет этой оперы, как известно, заключается в том, что пожилая женщина, может, не пожилая, скажем так, не молодая.
Бальзаковского возраста.
Да,
причем Анна Андреевна Ахматова считала, что на самом деле этот бальзаковский возраст нужно сдвигать как минимум на 10-15 лет, что эта вот дама Бальзака его обманула относительно своего настоящего возраста.
Ну, это я думаю, что каждая эпоха меняет этот возраст тоже, особенно наши, когда жить стали дольше. Но так или иначе, в опере речь идет о женщине, уже потерявшей первую молодость, ее молодой любовник от нее уходит, и она примиряется с этим. И это очень трогательная концовка этой оперы. Рихард Штраус хотел, чтобы его хранили под музыку из этой оперы. И вот эта опера состоялась, и под овации всего зала, и слезы любителей музыки, сопрано, оперная дива, ушла из «Метрополитен».
Знаете, критики по этому поводу как бы говорили, что тут тройное уже прощание получается вот в связи с этим спектаклем и с появлением в нем Рене Флеминг, что сама опера по себе оплакивала конец «Belle Époque», периода, к которому мы с вами постоянно обращаемся, как, может быть, одному из лучших в культурной истории Европы. А теперь уход Флеминг, он совпадает еще двумя такими как бы печальными знамениями, что ли. А именно, с одной стороны, мы имеем такую глобальную вещь, то есть многие люди сейчас оплакивают уход той Европы, которую они знали в последние десятилетия. Многие считают, что Европа стоит перед лицом каких-то радикальных потрясений и изменений. А в более узком смысле, в кругу любителей и почитателей классической оперы, тоже, в общем, настроение невеселое, потому что кажется многим, что аудитория оперная вымирает. Я с этим как раз, должен сказать, не согласен, вот с этим последним, с этой последней печалью, потому что если бы аудитория оперная вымирала, я вот в Нью-Йорке живу 40 лет, и 40 лет я слышу, что аудитория вымирает. Если бы она действительно вымирала, то на сегодняшний момент залы должны были бы быть совершенно пустыми. А по моим, как говорится, наблюдениям натуралиста, могу сказать, что аудитория приблизительно одного и того же возраста за все эти 40 лет. То есть, конечно же, кто-то умирает, но приходят люди именно вот этого возраста, где-то в районе от 40, скажем, до 70 лет. И таким образом, может быть, аудитория и кажется, что она на пути к умиранию, но она все время постоянно обновляется.
Да, если вы не согласны со второй печалью, то я не согласен с первой. Потому что, когда мне говорят о закате Европы, я каждый раз вспоминаю, что закат Европы уже был и не раз. То есть это слухи о смерти Европы преувеличены. И тоже 40 лет я живу в Америке, и тоже 40 лет прощаются с Западом. Я помню, как когда Солженицын приехал в Америку и сказал, что Третья мировая война уже проиграна, коммунисты победили, и четвертой не бывать. Ну, как мы видели, получилось наоборот, да? Коммунисты проиграли эту войну, а не Запад. И каждый раз, когда оплакивают культуру уходящую, я каждый раз думаю, что мы, современники, не способны оценить то, что происходит сегодня. Вот самый знаменитый оплакиватель Европы Шпенглер, который написал «Закат Европы», в 18-м году вышла эта книга, все с ней согласились, все считали, что ну вот все, культура закончилась, ничего больше не будет. Но потом каким-то образом, сейчас, с сегодняшнего дня, мы видим, что 20 22-й год, скажем, 21-й год, это были рассвет культуры 20 века. Это годы, когда появился Улисс Джойса, когда появилась новая музыка, когда появилось новое искусство, Пикассо, Матисс. Это все нам сейчас кажется золотым периодом. Но им казалось, что это страшный упадок. И я с ним встречаюсь всегда. Я помню, когда я приехал в Америку, встретился с Андреем Седых. И этот пожилой джентльмен был абсолютно убежден, что после смерти Бунина никакой русской литературы быть не может. И, конечно, поэтому какого-нибудь Бродского печатать в газете нельзя, потому что все равно его никто не понимает. И я тогда зарекся, что я вот, когда я буду старым, я никогда не стану говорить так же, как Седых. Я буду лучше помалкивать. Вот я пытаюсь это делать.
Вы знаете, Саша, на самом деле ведь у нас с вами тут коренных расхождений совершенно нет. Потому что когда я говорю о смене культурной парадигмы, а мне представляется, что она сменяется по многим очень параметрам, то я, это отнюдь не вызывает у меня вот такого вот страшного ностальгического чувства по вот этой уходящей культуре. Отнюдь. Когда люди говорят, кончается культура, нет, с этим я категорически не согласен. Она меняется. И в данный момент мы как раз находимся, мы являемся свидетелями вот такого вот кардинального, радикального изменения культурного.
Но давайте вернемся к Рене Флеминг. Рене Флеминг – любимая дива Метрополита. Это не значит, что лучше певицы не было. Это значит, что ее все любили, потому что у нее был хороший характер. И журналисты, которые вот сейчас вот пишут один за одним с другим статьи о Рене Флеминг, они говорят, для дивы у нее был характер просто идеальный, потому что все знают, что оперная дива имеет право вести себя чудовищно. А она была нормальным человеком.
У нее была в этом смысле учительница Беверли Силс, которую я еще застал, когда я сюда приехал. И, конечно, Беверли Силс... Вот тут вообще это интересная история. Оперной звездой, может быть, я не знаю, ну, каждая, если не каждая вторая, то каждая десятая солистка Метрополита, в любом случае. Но вот оперной легендой это уже стать посложнее. Так вот, Беверли Силс была именно такой легендой. Она была невероятно популярна. Так как Рене Флеминг сейчас не является такой популярной фигурой. И учительницей, вот в плане такого бытового поведения и общественного поведения у Флеминга была именно Беверли Силс. То есть человек, который абсолютно мог... Сцена – это одно, а не только за кулисами. За кулисами даже это был абсолютно нормальный человек, и Беверли Силс, и Флеминг. Но в своей общественной и музыкальной деятельности за пределами сцены она тоже была чрезвычайно активной, энергичной, здравой, здравомыслящей, и поэтому она будет продолжать свою деятельность.
Конечно,
не обязательно на сцене.
Конечно, она сказала, что она не уходит из музыки, а меняет свою роль в ней. Она переезжает в Чикаго, она собирается выступать с концертами. Короче говоря, жизнь продолжается и после сцены Метрополитена.
Заметим в скобках, что давать концерты – это и легче, и много доходнее, чем выступать на сцене в оперного театра.
Бесспорно. И, тем не менее, она ушла, как все считают, вовремя. В самом случае, она так считает. Хотя, конечно, есть примеры другого долгожительства, которое просто восхищает всех любителей музыки. Это 76-летняя Пласида Доминго. Я буквально несколько месяцев назад слушал его в опере Верди «Набука», и он был, конечно, главная звезда. Он по-прежнему изумительно поет. Как, по-вашему, где проходит возраст, когда надо уходить? Как это решается?
Ну, случай Доминго, конечно, уникален. А относительно возраста и когда надо уходить, я всегда вспоминаю замечательный ответ мне Натана Мировича Мильштейна, великого русско-американского скрипача. Он 8 с лишним лет выходил еще на эстраду и играл. И я его спросил, не трудно выходить на сцену, я сказал, с некоторым таким, с некоторой бестактностью. На что он мне очень серьезно и честно ответил. Выходить на сцену нетрудно. Трудно уходить. Знаете, что я имел в виду? Не какая-то метафизическая проблема ухода со сцены с большой буквы. Нет, чисто практическая, физическая. Вот ты выходишь на сцену, ты становишься, да, играешь там, предположим, свой час, и после этого ноги затекают. Уйти со сцены действительно трудно.
Но и в метафорическом смысле тоже непросто. И Рене Флеминг была еще и человеком, то есть есть, конечно, еще и человеком необычайного разнообразия в своих дарований. И в качестве такого я предлагаю послушать довольно своеобразный опус. она поет американский гимн. Надо понимать, что во время Супербола, это знаменитое соревнование по американскому футболу, поют лучшие звезды поп-музыки. Оперная дива – это не совсем обычный персонаж для такого исполнения, и тем не менее Рене Флеминг спела гимн. И давайте послушаем кусочек из этого произведения, которое поет с таким блеском наша оперная дива.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, как ее голос, как ее актерская и вокальная натура сказалась на выборе ролей?
Знаете, вот вы как раз упомянули Пласидо Доминго. И почему он оказался еще таким долгожителем? Потому что его тенор трансформировался в баритон. И он сейчас выступает в баритоновой партии. Тенор его понизился и дал ему возможность...
То есть он удвоил свой репертуар.
Да, овладеть совершенно новыми оперными ариями. К сожалению, для Флеминг этого у нее не случилось. У нее в жизни гораздо более низкий голос, чем на сцене, что всегда удивляет людей, которые с ней разговаривают. Но ее сопрано так и осталось сопрано. И она никогда не смогла освоить партии для выступления на оперной сцене, которые бы требовали бы более такого сочного низкого сопрано. И одним из больших ее сожалений в связи с этим было то, что ей никогда не удалось спеть на оперной сцене «Тоску». «Тоска» – это наша с вами как любимая опера. Я считаю ее величайшей оперой XX века. И, конечно, очень жаль, что ей это не удалось. Но мы послушаем сейчас запись арии «Тоски» из этой оперы в исполнении Рене Флеминг. Арию эту одну она записала, и мы можем по ней представить, какой она была бы на сцене Мэтт.
Thank you.
еще, Саша, говорят на Бродвее сегодня?
Я говорю на Бродвее сегодня о Евгении Онегине. Я думаю, что это хорошая тема для нас с вами, потому что до тех пор, пока Онегин звучит в «Метрополитен», Пушкин жив и в Нью-Йорке. Я только что пришел с спектакля «Евгений Онегин». Это сравнительно новая постановка «Метрополитен», в сезоне 13-14 года она была. Я смотрел предыдущую версию Онегина «Метрополитен» и должен сказать, что нынешняя сильно выигрывает по сравнению с предыдущей, потому что та постановка вызвала у меня смущение. Дело в том, что в Онегине есть хор крестьян. И этот хор, ну, он достаточно жизнерадостно изображает жизнь крестьян, которые любят своих Ларинах и готовы их развлекать. Но дело в том, что каким-то образом постановщики превратили в той предыдущей постановке, превратили хор крестьян в хор, знаете, это был, напоминал список Шиндлера. Они все были в каких-то страшных заплатанных зипунах, и выглядели они чудовищно. Этого здесь не было. И спектакль был поставлен, я бы сказал, в таких условно-русских декорациях. Если первый акт мог бы, декорация могла принадлежать бы Коровину, во втором акте декорацию мог бы сделать Федотов, а в третьем акте Бенуа. Там колонны, Петербург, 18 век, такой условный ампир. И все это было вполне уместно и хорошо. Но, конечно, главное то, что на сцене были сплошные русские певцы. И главная партия, конечно, играла... Главная партия, конечно, пела нетрепко. И пела она совершенно восхитительно. Она любимица нью-йоркской публики. Все говорят, что Рене Флеминг ушла, и нетрепко теперь естественным образом претендует на это место. Она действительно ее очень любит, и она действительно очень хорошо пела, но печаль заключалась в том, что все остальные тоже пели по-русски. То есть у меня было полное ощущение, что пушкинский текст царит на нью-йоркской сцене, и было очень приятно все это слышать, за исключением Онегина. Онегина пел шведский певец. И это, конечно, было совсем не то. Я понимаю, ему было очень непросто попасть в эту русскую компанию. Его зовут Петер Матеи. Это замечательный певец, и все хорошо, но среди русской
компании
он, конечно, был, выглядел все хуже и хуже, потому что в первом акте у него еще получалось петь по-русски, а к третьему акту он стал шепелявить, и все труднее и труднее стало понимать его русский язык. И я понимаю, русский язык такой сложный, что с ним трудно справиться. Это, конечно, очень печально, потому что Онегина должен был петь другой певец.
Да, к величайшему сожалению, все ожидали, что в этой партии выступит Дмитрий Хворостовский, но отменилось его выступление, и он отменяет один концерт за другим в связи с курсом лечения, который он проходит, и мы все, конечно, желаем ему всего самого-самого-самого лучшего, потому что это грандиозная звезда, и он украшает сцену любого театра и жизнь любителей оперы.
И, конечно, в Онегине он блистал, он уже пел с нетрепко Онегина, и это была действительно звездная пара. На этот раз так не получилось, и Татьяна, конечно, была главной звездой на сцене. И...
Ну, вообще-то Татьяна, ну, является главной, конечно, героиней.
Вот это я как раз хотел сказать, что именно поэтому в опере Онегина это не трагедия. В романе Пушкина без Онегина не было бы романа, но в опере как раз ничего, потому что Татьяна Ларина, конечно же, есть главный персонаж оперы. И вы знаете...
То же самое происходит, когда ставят балеты по Онегину. Там тоже главным персонажем является Татьяна. И понятно, да, видите, вот это вот сдвиг такой, фокус при переводе произведения и, да, из литературы в оперу или в танец, сдвигается и фокус. И вдруг оказывается, что центральным-то персонажем может быть в данном случае героиня.
Вы знаете, у меня есть свои представления об этом деле, потому что несколько лет назад я был в Пушкинских горах. А вы знаете, есть у меня такой литературный тик. Я люблю читать книги там, где они написаны. И я взял с собой томик Евгения Онегина и внимательнейшим образом проштудировал эту книгу там, где происходило действие Онегина, там, где Пушкин писал это. Мне кажется, я понял то, чего я раньше не понимал. Дело в том, что сам роман Онегин очень ведь литературный. Там все читают книги. Кстати, в этой постановке были замечательные сцены, когда приходит Ленский в первом акте, то все бросаются к книгам. И мать старая Ларина, и Татьяна, и Ольга. Все должны сидеть с книжкой, чтобы показать, какие они умные. Это довольно было забавно и смешно. И это как раз-то нормально. Хуже то, что там были такие клюквенные места, которые, конечно, меня огорчили. Но, например, всюду были ящики с тыквами. Они показывали сцену урожая, но они почему-то решили, что русские крестьяне собирают тыквы, которые, конечно, не растут на русском севере. В всяком случае, это не черноземная полоса. И другой такой ляп был, когда слуги танцевали вместе с господами танцы на балу, что тоже довольно дико. И, наконец, самый страшный ляп, который, я так не понимаю, что они имели в виду, это сцена дуэли Ленского и Онегина, когда они стреляются на ружьях. Не на пистолетах, а на ружьях. Большие охотничьи ружья. Почему они это сделали, я не знаю. Но говоря о литературных источниках, то поскольку там в Онегине все связано с литературой, то можно сказать, что Онегин – это байронический герой. Онегин – это пародия на Байрона. А Ленский – это пародия на Шиллера. Но кто же такая Татьяна? Казалось бы, она читает Ричардсона, английские сентиментальные романы. Но, на мой взгляд, ничего подобного. Мне кажется, что Татьяна – это и есть Пушкин. Татьяна – это его образ. Причем дважды. Сначала это юный Пушкин, это Пушкин лицея. А в конце – это идеал Пушкина. Льдистая Татьяна. Вот, знаете, как каждый холерик, Пушкин мечтал быть таким английским флегматиком. Это именно таким, как стала Татьяна в конце. И всего этого на сцене быть не может, потому что опера или балет, любая другая или театральная постановка, ведь сейчас Онегина очень много ставят, как в театре, все это быть не может, потому что исчезает ирония, которая присутствует в Евгении Онегине. Недавно мне прислал свою книгу «Киевский пушкинист. Пустовойт», где очень много написано о роли немецкой иронии в произведениях Пушкина. Это, по-моему, такая очень интересная, необычная тема. И вот действительно, это ироническое отношение к своим произведениям, к своим героям, оно пронизывает всю книгу. Но это не отменяет пафоса. Где кончается ирония, где начинается небо, никто не знает, по знаменитым словам Гейне. И здесь, в опере, в любой постановке пропадает ироническое начало. А ироническое начало – это сам Пушкин, это сам автор. И ему места на сцене нет. Соломон, как вы считаете, насколько опера «Онегин» живет вместе с Пушкиным, или она противостоит Пушкину, как я считаю?
Нет, конечно, я совершенно с вами согласен в данном случае. Это абсолютно не пушкинское произведение. Если с чем можно сравнить оперу Чайковского, так это с романами Тургенева. Тургеневская линия. А именно потому, что Чайковский полностью устранил какую бы то ни было ироничность, и он довольно затруднит. Это возможно в музыке передать иронию, но это пришло гораздо позднее.
Скажем, у Шостаковича.
Да нет, еще раньше, у Стравинского. Стравинский очень иронический композитор, о чем мы, может быть, еще и поговорим. А у Чайковского есть иронические штрихи, в том же, скажем, «Щелкунчике», но в «Онегине» он трансформировал эту иронию, и Ленский, к которому Пушкин на самом-то деле относится чрезвычайно иронично.
И куда-куда вы удалились, это пародия.
Пародия,
конечно,
да, конечно же. А тут это ария, над которой все обливаются слезами.
Вы знаете, на этом спектакле большая часть театра, по-моему, была русская. И когда дело дошло до «куда-куда вы удалились», мне кажется, что все подсказывали слова. Суфлер там точно был не нужен.
И все утирали слезы. А мы покажем в заключении нашего разговора сцену письма Татьяны.
Это та сцена, которая позволяет певице, это, конечно, для нее создано, потому что
да,
это центральная сцена оперы, и она занимает собой всю сцену и весь наш гигантский театр «Метрополитен». Анна Нетребко поет Татьяну.